Акелову за подготовленный выпуск новостей. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: демарш России в Совете Безопасности ООН. Как связаны резолюция по Ирану и дело белорусского оппозиционера Александра Козулина? Обострение отношений России и Белоруссии. Чем ответит Лукашенко на введение экспортных пошлин на российскую нефть? 25-летие введения военного положения в Польше. Акт государственного террора или спасение от вторжения советских войск? Этим вопросом посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в сегодняшней программе «Свобода в полдень». Также в ближайшем часе обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Начинаем с главной новости минувшей ночи. Российские средства массовой информации сообщают о том, что сегодня, точнее говоря, минувшей ночью в Совете Безопасности ООН едва не случился скандал. США не удалось поднять вопрос о голодовке бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина для обсуждения в Совете Безопасности. Во вторник вечером на консультациях постоянных членов Совбеза и Германии по иранскому ядерному досье американский представитель предложил рассмотреть ситуацию в связи с голодовкой белорусского оппозиционера. Однако, вот как сообщают российские средства массовой информации, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин отказался обсуждать незапланированный вопрос и покинул заседание. О том, как комментируют и как освещают этот инцидент западные средства массовой информации, мне поможет объяснить мой коллега Кирилл Кобрин. Сейчас он на прямой связи со мной из пражской студии. Кирилл?
Виктор, здравствуйте. Вы знаете, эта история, либо ее не сочли крупнейшие англоязычные средства массовой информации настолько важной, чтобы о ней вещать, ну, по крайней мере, на первых полосах, если говорить о газете и в самом начале информационных программ. Я внимательно посмотрел BBC, телеканал, я посмотрел CNN, американский телеканал, я посмотрел их сайты, я посмотрел сайты некоторых других газет, и в результате могу сказать, что некоторая информация о том, что произошло в Совете Безопасности, появилась только в двух газетах. Одна — это европейская газета на английском языке, International Herald Tribune. Она перепечатает, точнее, это сайт, перепечатывает сообщение Associated Press, американского агентства, и американская газета «Вашингтон Пост». Обе публикации примерно одинаковые. Они действительно пересказывают, что во время заседания Совета Безопасности ООН, причем заседание было посвящено ситуации в береге Слоновой Кости и в Ливане, американский представитель, а я напомню, что американский представитель Джон Болтон заявил, что он не будет больше, вот он подал в отставку, и это был просто американский дипломат Уильям Бренкик, поставил вопрос о голодовке Александра Козулина. А я напомню, вчера Александр Козулин прекратил свою голодовку. И очень резкая реакция российского представителя Чуркина, который заявил, что это совсем не та тема, которую должен обсуждать Совет Безопасности ООН, и покинул, по некоторым сообщениям, заседание. Его спросили, почему, так сказать, встреча, а на этой встрече должны были обсуждать резолюцию по Ирану, и эта резолюция была, в общем-то, одобрена всеми сторонами, всеми странами, участниками Совета Безопасности. Он сказал, я цитирую газету International Herald Tribune, because I said so, то есть потому что я так сказал. Надо сказать, что союзники Соединенных Штатов со смешанным чувством отнеслись к предложению дипломата Бренкика. Представитель Великобритании в ООН Эмир Джонс Парри сказал, что это не самое лучшее время было для постановки вопроса о Козулине. Ну и буквально несколько слов о том, что это была за резолюция по Ирану. Наконец-то в основном участники, члены Совета Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности договорились об основных положениях этой самой резолюции. Они в деталях определили, какие материалы и технологии нельзя теперь будет поставлять в Иран, так как существует угроза, что Иран создаст атомную бомбу. По требованию России из этого текста было исключено упоминание о строительстве в Бушере атомного реактора, который строит российская сторона, и так далее. Это все International Herald Tribune. И буквально несколько секунд, завершение, это уже газета «Вашингтон Пост», там приводится очень любопытная, разочарованная реакция представителя Китая, который сказал, что уже три раза откладывал заседание по иранской резолюции, и он сказал, что я бы хотел, чтобы постоянных членов Совета Безопасности, вообще членов Совета Безопасности, больше в этом смысле уважали и перестали как бы откладывать обсуждение этого важнейшего вопроса. Вот все, что пишут об этом, ну, по крайней мере, на нынешний момент англоязычные газеты и сайты. Виктор.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что со мной на прямой связи был мой коллега Кирилл Кобрин. Он рассказывал о событиях минувшей ночи в Совете Безопасности ООН. И напомню только, что Александр Козулин, белорусский оппозиционер, проводил голодовку более 50 дней и требовал рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Беларуси. Оппозиционер отбывает наказание в белорусской исправительной колонии за хулиганство и организацию беспорядков. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Германии продолжается интенсивное расследование дела о следах полония-210, оставленных российским бизнесменом Дмитрием Ковтуном во время пребывания в Гамбурге перед полетом в Лондон на встречу с Александром Литвиненко. До сих пор специалисты не могут с уверенностью утверждать, перевозил ли Ковтун полоний или же он сам был предварительно отравлен. В конце дня, во вторник, Дмитрий Ковтун обнародовал публичные извинения перед жителями Гамбурга. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Бывшая жена Ковтуна, двое ее детей и мужчина, проживающий с ней в гражданском браке, были госпитализированы после обнаружения на их одежде следов полония-210, оставленных Дмитрием Ковтуном, который дважды ночевал в квартире своей бывшей жены. Говорит Эльмар Лильпоп, один из руководителей следственной группы. Мы нашли следы полония в спальне, а также в детской комнате. Следы есть на одежде, а также в самой стиральной машине. Бывшая жена Ковтуна и трое членов ее новой семьи должны будут оставаться в больнице до конца недели. Ну а теперь, а можно сказать, сенсации. Извинения Ковтуна. В телефонном интервью с телевизионной редакцией «Шпигеля» Дмитрий Ковтун сказал, что полагает, что контактировал с полонием 210 во время первой встречи с Литвиненко в октябре, то есть задолго до его предполагаемого отравления. Ковтун извинился, как он выразился, перед своим любимым городом Гамбургом за ненамеренно причиненные проблемы. Кроме этого, Дмитрий Ковтун сказал, цитата, «Радиоактивные следы сохраняются, как известно, очень долго, и если ты передвигаешься по миру, то и оставляешь их везде. Я чувствую себя виноватым в том, что стал причиной стольких волнений в моем любимом городе. Я создал большие проблемы для немецкой общественности. Из-за меня все эти неприятности причинены Германии. Моя семья также сильно страдает по этому поводу». Конец цитаты. По словам Ковтуна, он находится в одной из московских клиник, и ему день ото дня лучше. Его анализы почти в норме. Еще одна цитата. Дмитрий Ковтун. «Результаты анализов очень хорошие. Я надеюсь в конце недели выйти из больницы». Конец цитаты. Германия продолжает обсуждать также и косвенно связанный с расследованием убийства Литвиненко внутригерманский медиа-скандал. Известнейшее ток-шоу Сабины Христиансен на первом общественно-правовом канале АРД с темой «Русские идут» должно было обсуждать, среди прочего, и ход расследования убийства Александра Литвиненко. Гарри Каспаров был приглашен участвовать в этом шоу при помощи телемоста с Москвой, но накануне немецкое телевидение отменило приглашение Каспарову, сославшись на технические трудности.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН из-за отказа России обсудить нарушение прав человека в Беларуси сорвано заседание по Ирану. В Усть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Французское консульство в Москве прекратило оформление виз на автобусные туры по Европе, утверждает Российский союз туриндустрии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров». Ее ведущий автор, как всегда, Александр Генис. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. «Голоса из Ирака», «Письма беженцев», фильм Андрея Загданского «Кости и мышь», портрет Кузьминского на фоне «Сталкера», песня недели, новая биография Уолта Диснея и картинки с выставки «Украинский модернизм» в Нью-Йоркском музее. Это будет «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к обзору центральной российской прессы. Правительство России объявило об отмене льготного налогообложения экспорта нефти в Белоруссию. В Минпромэнерго говорят о закрытии нефтяного офшора в Минске для защиты интересов бюджета России. Газета «Коммерсант» делает вывод, что предстоящую экономическую войну между двумя странами теперь не отменит даже возможное решение газовой проблемы. Подробнее о публикации «Коммерсанта» Антон Жилнов.
Согласно опубликованному вчера постановлению правительства России, с 1 января 2007 года экспорт российской нефти в Белоруссию будет облагаться вывозной пошлиной так же, как и для стран, не входящих в состав таможенного союза. Как отмечает «Коммерсант», решение, подписанное Михаилом Фродковым, принято в целях защиты экономических интересов России, говорится в документе. С 1 января 2007 года поставщики нефти в Белоруссию из России будут платить стандартную экспортную пошлину. Сейчас это $180 за тонну нефти. Сейчас пошлины при экспорте нефти в Белоруссию не платятся вообще. Решением премьер Михаил Фродков закрыл белорусский нефтяной офшор, возникший по соглашению России и Белоруссии 12 мая 1995 года. То соглашение предполагало, что пошлины на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии, получаемые белорусским бюджетом, будут делиться между бюджетами двух стран. Белорусская сторона отказалась согласовывать порядок раздела на уровне министерств, и понятно почему. С 1995 года бюджет Белоруссии ни разу не перечислял какой-либо доли пошлины в бюджет России. Для России это тоже было невыгодно. По словам главы Минпромэнерго Виктора Христенко, его цитирует «Коммерсант», все нефтяные компании страны, чтобы избежать избыточного налогообложения в России, расталкивая друг друга локтями, устремились в этот офшор. Россия при нынешних ставках пошлин, цен на нефть и акцизов при реализации решения может претендовать на дополнительные $3,5 миллиарда в бюджет. Зато почти $2 миллиарда потеряет бюджет Белоруссии, и это серьезнейшая потеря для режима Александра Лукашенко. Расходная часть бюджета Белоруссии составляет всего порядка $15 миллиардов в год. По данным «Коммерсанта», политическое решение об изъятии сверхдоходов было принято в России накануне 24 ноября. В этот день во время телевизионной прямой линии с избирателями президент Владимир Путин потребовал от Белоруссии принять российские условия, а в противном случае пообещал ввести ограничения на поставки нефти. После этого российская делегация была спешно отозвана с переговоров в Минске, и в Москве приступили к подготовке постановления, которое премьер России подписал 8 декабря. Как сообщил «Коммерсанту» один из участников переговоров с Белоруссией, постановление готовилось по личному распоряжению Владимира Путина. Оно готовилось крайне спешно и должно было быть опубликовано еще 4 декабря. Задержка, по его словам, носит технический характер. Политическим решением назвал введение пошлин на экспорт российской нефти в Белоруссию известный экономист и политолог Михаил Делягин. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».
К сожалению, это в чистом виде политический шаг, потому что выигрыш для бюджета, который получит Россия, на фоне совершенно чудовищного профицита, это 8% ВВП или больше, на фоне колоссального стабилизационного фонда, в общем-то, не имеет никакого экономического значения. Поэтому это в чистом виде политический шаг, это стремление сделать плохо относительно бедному соседу, это стремление надавить на соседа, ну и, собственно, это то, чего белорусы боялись, называют это торговой войной.
Сказал Михаил Делягин. «Коммерсант» делает вывод, что теперь даже соглашение по газовому вопросу, напомним, Россия и Белоруссия до сих пор не договорились о цене поставок газа на 2006 год, не предотвратят торговой и, очевидно, политической войны двух стран. Постановление действует с 1 января, то есть уже после того, как станет известно, на каких условиях подписаны газовые контракты. Антон Жилнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 25 лет назад, 13 декабря 1981 года, власти Польши объявили в стране военное положение, которое действовало почти два года. В Польше 13 декабря отмечается как День памяти жертв военного положения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Обосновывая решение о принятии военного положения, власти Народной Польши заявили, что этим они предупредили контрреволюционное покушение на социалистическое государство.
Обывательки... и обладатели Польской Республики Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь сегодня к вам со словами о событиях чрезвычайно важных. Наше Отечество оказалось над пропастью. То, что сделано поколениями поляков, восстановленный из пепла войны польский дом, разрушается. Появляются призывы силой расправиться с красными. Государственный совет принял решение о введении сегодня в полночь военного положения на территории всей страны. Это обращение Войцеха Ярузельского к народу транслировали все теле- и радиостанции. В ночь с 12 на 13 декабря в стране были отключены телефоны, войска выведены из казарм, на улицах появились танки и бронетранспортеры, начались массовые аресты активистов профсоюза «Солидарность», деятельность которого также была запрещена. На территории Польши были созданы 52 лагеря, куда были интернированы около 10 тысяч человек. Буквально в первые часы военного положения милиция открыла огонь по шахтерам, прекратившим работу в знак протеста против декрета о военном положении. Погибли 9 горняков. Всего, по данным расследования специальной парламентской комиссии, во время военного положения с 13 декабря 1981 года по 22 июля 1983 года в результате действий милиции и армии погиб по крайней мере 91 человек. Через 25 лет после тех трагических событий мнение о том, насколько оправданным было введение военного положения в стране, до сих пор разделены. Одни говорят, что это было преступление против собственного народа. Другие, в том числе и Войцех Ярузельский, утверждают, что если бы не было принято решение о введении военного положения, то в Польшу вошли бы дополнительные части войск Варшавского договора, что привело бы к вооруженному сопротивлению и огромным жертвам. Тем не менее, скорее всего, в марте следующего года документы следствия против Войцеха Ярузельского по делу о введении военного положения будут переданы в суд. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления коммунистического режима, которое состояло в руководстве вооруженной преступной группировкой. Кроме того, Войцех Ярузельский обвиняется в том, что в ночь с 12 на 13 декабря подстрекал членов Государственного совета к превышению их полномочий и принятию декрета о введении военного положения.
Декрету по стане военной.
Сказал представитель Института национальной памяти Анджей Арсеньюк. Если генерал Ярузельский и другие члены Госсовета дождутся окончания судебного процесса, то им грозит от 3 до 8 лет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире «Свобода в полдень». Недавно власти Турции выпустили для зарубежной телеаудитории очередной имиджевый ролик, призывающий отдыхать на турецких курортах. В нем одетые в турецкие национальные костюмы люди танцуют на фоне изображения Христа. По мнению ведущих специалистов мировых рекламных агентств, налицо как минимум попытка отуречивания чужого культурного наследия. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Расшитая золотом, усыпанная мелким жемчугом турецкая туфелька с характерно загнутым носом украшает титульный лист «Сказки о Золушке». Кюлькидиси, то есть пепельная кошечка, так на турецком звучит имя главной героини, совсем не похожа на персонаж всем известной европейской сказки. Турецкая Золушка умело варит плов из баранины, разбирается в тонкостях приготовления рахат-лукума и выращивает на грядке растение мерджмек для приготовления любимого супа мачехи чорбы. Зейнеп – ученица второго класса. Золушкин принц одет как падишах. Он наследник султана, принимает ее на балу в челме падишаха, турецких тапочках и в шелковом халате. Каждый турецкий школьник обязан изучить более 150 произведений всемирной литературной классики. Со времен появления Светской Турецкой Республики школьная программа по литературе включает романы Александра Дюма, Жюля Верна, Виктора Гюго, Марка Твена и других западных писателей. Однако для лучшего усвоения изучаемого материала Министерство образования распорядилось переписать произведения зарубежной классики. Все эти книги с точки зрения чиновников от образования должны отражать культуру турецкой нации, говорит представитель стамбульского издательства «Белза» Мелис Алтынташ. Министерство образования Турции составило список обязательных в школьном образовании книг, около 100 классических произведений, поручив нескольким известным издательствам исправить оригиналы. В принципе, адаптация литературного произведения – нормальное явление, однако часто переписчики развивает идею настолько, что она затмевает первоисточник. Многие книги фактически написали заново. «Дай мне немного хлеба ради Аллаха», просит Пиноккио, обращаясь к папе Карло. Получив в подарок азбуку и бумажный колпак, деревянная кукла с благодарностью совершает молитву. Герои европейских классиков исповедуют христианство, но этот бесспорный факт показался недопустимым для турецких чиновников и издателей. Чтобы исправить ошибку, всех героев мировой литературы было решено обратить в ислам. Из отважного и находчивого американского безобразника Тома Сойера вылепили образцового мусульманского мальчика, который носит турецкую феску и 5 раз в день совершает намаз. Как известно, Том не отличался особой любовью к домашнему труду и изучению закона Божьего. Однако Том Джик, так звучит его новое турецкое имя, радостно трудится на грядках, собирает урожай сладкого картофеля для тети Полли и усердно изучает Коран, проявляя большое рвение в заучивании молитв на арабском. Макбуле – ученица 5 класса. Том Джик – примерный ученик. Он верит в Аллаха, помогает своей хале, то есть тете, которая за выучивание молитв дает ему много шоколада. Если он не учится, то рискует остаться без ужина. Строгая тетя злится на это. Новый мультфильм про Том Джика показывают по телевизору. Все мальчики в нашем классе хотят быть похожими на него. Первые переводы европейских классиков на турецкий язык появились в 19 веке. С французского на турецкий перевели большинство авантюрных романов, в частности Александра Дюма, до сих пор пользующегося невероятной популярностью у турецких военных. Христианское вероисповедание классических героев Дюма долгое время никого не волновало, но потом озабоченные исправлением классики чиновники решили и их сделать мусульманами. В турецкой версии всемирно известного романа благородный набожный Арамис долгое время болеет астмой, а выздоровев, принимает ислам. Став, как и в классическом романе Дюма, влиятельным священнослужителем, турецкий Арамис отказывается встречаться с распутником Д'Артаньяном и демонстрирует друзьям Коран. Кстати, подарок неких таинственных друзей из-за границы. Вновь говорит Мелис Алтенташ. Все порядочные, отверженные у Виктора Гюго, стали мусульманами. Отрицательные же герои так и остались христианами. Маленькая Казетта повстречала доброго дервиша Жана Вальжана только потому, что 5 раз в день совершала намаз. До этого Казетта воспринималась читателями как воплощение христианской терпимости, скромности и прощения. В новой версии она свято верит в Коран и коранический конец света. Не так давно турецкая государственная телекомпания ТРТ отказалась от показа мультфильмов о медвежонке Винни-Пухе из-за того, что лучшим приятелем главного героя является поросенок Пятачок, то есть, согласно исламу, нечистое животное. В руководстве телекомпании посчитали, что демонстрация картины с участием поросенка может оскорбить религиозные чувства юных мусульман. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем перейти ко второй части нашей программы, напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков, а в гостях у него председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. И речь пойдет о целом спектре вопросов, от угроз Юрия Чайки в адрес Михаила Ходорковского до дела о смерти Александра Литвиненко. Итак, это будет программа «Время гостей» в 7 часов вечера. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Совета Безопасности ООН по Ирану отложено. Оно должно было состояться во вторник за закрытыми дверями, но Россия отказалась принять в нем участие после того, как США предложили на том же заседании обсудить ситуацию в Белоруссии в свете голодовки Александра Козулина. В Чечне застрелился российский военнослужащий контрактник. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, трагедия произошла во вторник вечером в селе Толстой Юрт Грозненского района. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, 4-го обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. 25-летний аспирант-историк, задержанный в столице 11 декабря, отрицает свою вину. В Балтийском море пропало российское рыболовное судно с 6 моряками на борту. Траулер, принадлежащий компании «Балтрыбкомп», в назначенное время не вернулся в порт. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга кандидатуру Валентины Матвиенко для наделения ее полномочиями губернатора. Голосование назначено на 20 декабря. На Камчатке объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Французское консульство в Москве прекратило оформление виз на автобусные туры по Европе. По данным Российского союза туриндустрии, визу нельзя будет получить до Нового года. На рынке в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 10 человек, до 25 ранены. В городе Хан-Юнис на севере сектора Газа убит исламский судья, член движения «Хамас».
В эфире «Свобода в полдень». В Москве прошла церемония награждения лауреатов независимой литературной премии «Дебют». В этом году премия вручается уже в 7-й раз, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Жюри конкурса выбирало победителей в номинациях «Крупная проза» Виктор Пучков за повесть «Сахарная болезнь», в номинации «Малая проза» Дарья Тагиль за подборку рассказов, в номинации «Поэзия» Марина Мурсалова за подборку стихотворений, в номинации «Драматургия» Николай Средин за пьесу «Звезды на песке», «Литературная критика и эссеистика» Валерия Пустовая за подборку рецензий, статей и эссе, номинация «Литература для детей» Вадим Селин за повесть «Свой в доску. Как научиться кататься на скейте». Специального приза «Голос поколения» удостоена Ярослава Пулинович за пьесу «Учитель химии». Традиционно для премии в конкурсе участвовали только молодые авторы, не старше 25 лет. По мнению координатора премии, лауреата русского букера Ольги Славниковой, «Дебют» — это особенный конкурс. Он, в отличие от многих именитых премий, дает настоящий шанс тем и в то время, когда это особенно нужно. И в первую очередь это касается авторов из провинции.
При прочих равных мы все-таки предпочитаем провинциалов. При прочих равных. Действительно, молодой человек, получивший дебют, или вышедший в финал, или даже попавший в длинный список, он у себя дома становится знаменитостью. На него уже смотрят серьезнее, его начинают печатать хотя бы какие-то местные издания. Потом у него, скорее всего, что-то появляется в Москве. И у него начинается нормальная профессиональная жизнь. И, в общем, премия «Дебют» как раз и ставит себе такую задачу. Более того, у нас существует клуб «Дебют». Это клуб объединяет, ну, в общем, уже многие-многие тысячи пишущих молодых людей вот в регионах. Мы пытаемся создать такое общее культурное пространство, поверх, так сказать, барьеров.
О том, насколько успешно складывается карьера выпускников «Дебюта», уже сегодня можно проводить настоящие исследования, продолжает Ольга Славникова.
Меня тут попросили составить такую группу материалов о том, кто из лауреатов, финалистов и участников длинного списка «Дебюта» как-то, ну, показал себя в литературе. Я начала составлять такую лист. То есть там у нас есть и лауреат Пушкинской премии, вот Алексей Лукьянов, Сергей Шаргунов, лауреат премии Москвы, несколько, два молодежных триумфа, три хрустальные розы. И вы знаете, я начала считать, я остановилась на 30, пока я больше не осилила, понимаете? Там еще нужно человек 40-50, о которых уже есть что сказать в литературе. Конечно, ну, Василий Сигарев, это самый сейчас, я думаю, из молодых драматургов, он самый известный не только в России, но и в Европе.
А потом Ольга Славникова призналась, что не уверена, смогла бы она получить премию «Дебют», когда ей было 25. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжает «Научная панорама», редактор рубрики Ольга Орлова.
Английские ученые из университета Бристоля обнаружили, что лекарства, назначаемые больным депрессией, обостряют вкус у здоровых людей. После определения у испытуемых пороговых значений вкусовых рецепторов им давали лекарства, повышающие уровень серотонина и норадреналина. Эти вещества – посредники при передаче нервных импульсов. Тесты повторяли через 2 часа. Оказалось, что повышение уровня серотонина в крови увеличивало чувствительность здоровых людей к сладкому и горькому, а уровня норадреналина – к кислому и горькому. Чем выше была обеспокоенность испытуемых, тем менее чувствительны они были к соленому и горькому. Результаты исследования помогут в определении характера депрессии и адекватном назначении лекарственных препаратов. Шведские химики из университета в Линкопинге синтезировали короткий белок с особым распределением положительных зарядов. Мини-белок-пептид добавляется в водный раствор, содержащий наночастицы кремния. Пептид не имеет упорядоченной структуры, но стоит ему прилипнуть к поверхности отрицательно заряженных частиц кремния, как он тут же образует спираль. При добавлении в раствор аминокислот пептид обнаруживает каталитическую активность, подобно тому, как ферменты-белки работают в клетках. Результаты эксперимента могут пролить свет на проблему возникновения жизни. Гипотетически первичный бульон, давший начало биологическим молекулам, мог содержать частицы кремния в составе глины. Они могли притягивать к себе примитивные пептиды случайного состава без определенной пространственной структуры, давая начало первым функциональным белкам. Американские физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперимент с молекулой наследственности ДНК. Известно, что в клетке на молекуле ДНК находится множество белков, регулирующих работу различных генов. Результатом активности белков является, например, образование петель ДНК. Исследователи обнаружили, что механическое растягивание молекулы ДНК останавливает работу белков, несмотря на малость усилия. Авторы исследования полагают, что подобную механическую регуляцию работы белков, обслуживающих молекулы ДНК, клетка может использовать при подготовке к делению и при ответах на стрессовые факторы окружающей среды.
Это была научная панорама. Редактор рубрики Ольга Орлова. У микрофона был Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Волгограда вас познакомит корреспондент «Свободы» Оксана Загребнева.
На минувшей неделе в поле зрения волгоградских изданий вновь попал бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Уже более полугода, пока шло расследование и тянется судебное разбирательство, экс-мэр содержится под стражей. Но его адвокаты и супруга Евгения Ад, которая находится на 9-м месяце беременности, по-прежнему надеются на изменение меры пресечения. Как пишет АИФ Нижнее Поволжье, Евгения Ад организовала комитет в поддержку мужа, члены организации регулярно проводят митинги в защиту Ищенко. На одной из акций с публичным заявлением выступил и митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Как сообщает газета «Интер», владыка вновь напомнил, что готов взять на поруки экс-мэра, если Ищенко отпустят из-под ареста до вынесения приговора. Однако ни участники митингов, ни владыка не были услышаны. Областной суд вновь не удовлетворил ходатайство адвокатов Ищенко об изменении ему меры пресечения, но поменял состав суда. Между тем, до сих пор не определена дата выборов нового мэра. Но это не мешает претендентам на мэрское кресло полным ходом вести предвыборные кампании, пишет региональная вкладка «Известий» Волга Каспий. Кандидаты не гнушаются даже этнонационалистических провокаций. «Россия для русских, чужакам нет места во власти», намекая на исполняющего обязанности мэра Роланда Хирианова, который уже давно ведет свою пиар-кампанию. Кстати, тем, что Хирианов не сходит со страниц газеты и экранов телевизоров, недовольны многие волгоградцы, пишет АИФ «Нижнее Поволжье». Коммунисты вновь, как и при руководстве Ищенко, осаждают мэрию с лозунгами «Вор должен сидеть в тюрьме». Правда, теперь они направлены против Хирианова, чиновников горадминистрации Волгограда и гордумы. По мнению митингующих, и те, и другие продолжают грабить людей, поэтому должны разделить с Ищенко ответственность за ситуацию в городе. А лидер волгоградских коммунистов Алевтина Апарина напомнила, что по уставу Волгограда в отставку вместе с Ищенко должны были уйти и все его замы. Однако в трудовой книжке бывшего мэра до сих пор нет записи об увольнении, что продлевает пребывание на постах всех замов, включая исполняющего обязанности мэра. «Свершилось», пишет газета «Вечерний Волгоград». На минувшей неделе строители соединили мостом правый и левый берега Волги. Он соединяет Волгоград и Среднеахтубинский район Волгоградской области, куда раньше можно было попасть либо на пароме, либо в объезд через Волжскую ГЭС и город Волжский. Чуть больше 3 лет назад в Волгограде над рекой появились первые 60 метров металлических конструкций знаменитого моста. Но из-за проблем с финансированием сроки окончания строительства постоянно переносятся. По словам главного инженера компании «Волгомост» Александра Плотникова, несмотря на то, что основные работы сделаны, до пуска транспорта по мосту еще далеко.
Мы сейчас завершаем первый пусковой комплекс, который включает в себя вот сам мост непосредственно через Волгу, да, правобережную эстакадную часть по городу и левобережную эстакадную часть до выхода на дорогу Краснослободскую. Все это вместе, где-то 4,5 4,5 километра примерно. Надвижка на этом закончится. А дальше будет другая работа, которая связана с окончанием моста, с устройством проезжей части, перильного ограждения, бордюрного ограждения и так далее, и так далее.
Отмечу, что дойти пешком по мосту до противоположного берега можно всего за 15 минут, тогда как переправа на пароме занимает не менее 20. Волгоградский мостовой переход самый длинный в европейской части России. Его протяженность 29 километров. Пользоваться мостом волгоградцы смогут не раньше 2009 года. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве состоялось первое заседание Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, в рамках которой теперь объединены под полным контролем государства все российские авиазаводы, как гражданские, так и военные. Председателем Совета директоров был избран министр обороны России Сергей Иванов. Половина всех эксплуатируемых в стране пассажирских лайнеров годится только на запчасти, заявил еще весной этого года министр транспорта Игорь Левитин. Однако лишь 2-3 новые отечественные модели могут быть запущены в производство в ближайшие годы. Более того, для радикальной смены авиапарка требуются совсем другие проекты. Тему продолжит Сергей Синицкий.
В 2005 году, по данным Федерального агентства по промышленности, российские заводы выпустили всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004. В этом году, по прогнозам, выпуск в России новых лайнеров может составить 10-11 штук. Для сравнения, компании Boeing и Airbus в течение 2006 года поставят заказчикам примерно по 400 новых самолетов каждая. Первым новым гражданским самолетом Объединенной авиастроительной корпорации России станет, видимо, Superjet 100, относительно небольшой. Большой, примерно на 100 мест, так называемый региональный лайнер. Но, как отмечают эксперты, наиболее востребованными пока в России, учитывая ее протяженность, остаются самолеты другого класса. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Если, допустим, ориентироваться на статистику Ространснадзора, то самыми распространенными сейчас самолетами являются Ту-154, а они по дальности превосходят региональные самолеты. Но бывают зачастую такие случаи, когда большие самолеты используются не совсем по назначению. То есть заполняемость там низкая, но есть потребность на длительные перевозки.
На ближайшую перспективу основным проектом российской гражданской авиации является модель МС-21, разрабатываемая конструкторскими бюро Яковлева и Ильюшина, заявил во вторник председатель правления Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Этот лайнер, по его словам, должен заменить в России Ту-154 и будет осуществлять почти 80% всех пассажирских авиаперевозок в стране. Однако на сегодня даже сам проект будущего самолета не завершен. Не определены и возможные зарубежные партнеры. А дату начала производства пока не назовет никто. Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
В России общий объем перевозок достаточно небольшой. Всего 35 миллионов пассажиров было перевезено в прошлом году, что по европейским меркам вообще мелочь. Даже у Air France, даже у Lufthansa больше. Может быть, это British Airways перевозит примерно столько пассажиров.
Пассажирские лайнеры большинство авиакомпаний берут в лизинг, а не покупают целиком. И здесь главный вопрос – финансовые условия лизинга. Илья Макаров.
По большому счету, как многие авиаперевозчики отмечают, не важна сама стоимость самолета. Важно, сколько платишь там ежемесячных, ежегодных отчислений по лизингу. Чем меньше ставка по лизингу, тем, соответственно, лучше.
Елена Сахнова.
В России нет эффективного механизма лизинга, то есть ставки достаточно высокие. Если на Западе вы можете занять под 5-6%, то в России это будет больше 10%. И сроки абсолютно разные. Если на Западе это будет больше 10, может быть, даже больше 20 лет, все зависит от вашего желания, то в России это будет 5-8 лет.
Завершив недавно переговоры с Соединенными Штатами о вступлении во Всемирную торговую организацию, Россия, судя по некоторым сообщениям, обязалась в течение 4 лет после вступления сократить втрое таможенные пошлины на крупные зарубежные пассажирские лайнеры. В целом, прогнозируют российские эксперты отрасли, к 2020 году замену действующего авиапарка в стране по дальне- и среднемагистральным лайнерам на 70-80% обеспечат зарубежные модели.
На теме работал мой коллега Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН из-за отказа России обсудить нарушение прав человека в Белоруссии сорвано заседание по Ирану. В Усть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требующие выплатить долги по зарплате. Французское консульство в Москве прекратило оформление виз на автобусные туры по Европе, утверждает Российский союз туриндустрии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее, как всегда, подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Объем ВВП России в третьем квартале увеличился на 6,5% и составил с начала 2006 года в рыночных ценах 19 триллионов 290 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в целом за год темпы роста национальной экономики составят 6,8%. Российский государственный концерн «Газпром» весной 2007 года определится со схемой участия иностранных партнеров в проекте разработки штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, говорится в заявлении компании. Накануне министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, входящий в совет директоров «Газпрома», сообщил, что сотрудничество с иностранными компаниями в этом проекте возможно либо в виде подряда, либо в виде кооперации в сфере инновационных технологий. Ранее «Газпром» планировал разрабатывать штокмановское месторождение совместно с двумя или тремя иностранными нефтегазовыми компаниями. Крупнейший в Испании банк «Сантандер» направил в Федеральную антимонопольную службу России заявку на приобретение московского «Экстробанка», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы. Летом 2006 года председатель Совета директоров «Сантандер» заявлял о том, что банк достиг договоренности о покупке российского банка, который специализируется на выдаче кредитов на покупку автомобилей. Сделка, стоимость которой, по экспертным оценкам, составит до 40 миллионов евро, может быть завершена в первом квартале 2007 года. Мировые компании в ходе первичного размещения своих акций в 2006 году привлекли около 218 миллиардов долларов, побив таким образом рекорд шестилетней давности. Об этом сообщила ведущая японская деловая газета «Нихон Кейдзай». Около 49 миллиардов долларов, полученных компаниями, то есть почти четверть от общей суммы, приходится на четыре страны с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилию, Россию, Индию и Китай. Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25%. В 12 странах еврозоны действующая ставка 3,5%, а в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо удорожаются банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 26 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 76 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как всегда, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день,
Виктор. В середине недели не часто бывает много спортивных событий, в отличие, например, от понедельника, когда мы обозреваем события уикенда. Тем не менее, чем сегодня порадуете?
Однако сегодня событий много. Россия лидирует на чемпионате Европы по кёрлингу. Екатерина Корбут, чемпионка России по шахматам. Олег Блохин, лучший футбольный тренер Украины. Об этом и о многом другом после выпуска спортивных новостей. На чемпионате Европы по гандболу в Швеции начались матчи второго группового этапа. Сборная России победила команду Франции 25-24 и продолжает выступление без поражений. Московские «Динамовки» одержали третью победу в групповом турнире волейбольной Евролиги. На площадке французского клуба «Кан» они обыграли хозяек в трех партиях. В Базеле проходит чемпионат Европы по кёрлингу. Женская сборная России выиграла у команды Швеции 7-3. Россиянки первыми из всех участниц досрочно обеспечили себе выход в полуфинал. В городе Городец, это Нижегородская область, завершился суперфинал женского чемпионата России по шахматам. Несмотря на поражение в последнем туре от Елены Таировой, Екатерина Корбут заняла первое место, набрав 8 очков из 11. Во вторник проходили матчи Кубка ФИБА Международной Федерации Баскетбола. Уралгрейд в Перми проиграл турецкому клубу Тюрк Телеком 71-80. Динамовцы из Московской области победили соперников из французского Шерлеруа 75-52. Ростовский Локомотив выиграл у турецкого клуба Банвит 75-59. Во вторник также проходили матчи и Кубка УЛЕП, то есть Союза Европейских Баскетбольных Лиг. Уникс в Казани победил Цервену Звезду из Сербии 94-72. Подмосковные Химки выиграли у бельгийского Сунаира 90-75. Результаты матчей чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня Атланта проиграла Денверу, Милуоки выиграл у Сиэтла, Хьюстон проиграл Лос-Анджелес Лейкерс, а Голден Стейт на своей площадке нанес поражение Сакраменто. Среди российских легионеров в чемпионате Национальной хоккейной лиги удачнее остальных сыграл сегодня Сергей Самсонов, на его счету 2 шайбы, еще одну забросил Андрей Марков, и россияне помогли своему клубу Монреаль выиграть у Бостона 4-3. С одинаковым счетом 3-2 Нэшвилл взял верх над Эдмонтоном, Баффало над Нью-Джерси, Оттава над Детройтом и Чикаго над Сент-Луисом. У Нэшвилла отличился Александр Радулов, у Баффало Максим Афиногенов, у Детройта Павел Датюк. Шайбу на счету Никиты Алексеева, однако его Tampa Bay в гостях уступила Торонто 4-5. У победителей шайбу забросил Алексей Паникаровский. Еще 2 встречи гости выиграли со счетом 5-2. Ванкувер победил Феникс, у проигравших отличился Алекс Апрыкин, а Калгари нанес поражение Миннесоте. Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин назван лучшим тренером страны 2006 года, сообщил официальный сайт УЕФА. Подробности у нашего корреспондента Максима Максимова.
В Украине сыграны последние матчи 2006 года. Определились полуфиналисты Кубка страны. Впереди каникулы, тренировочные сборы в экзотических южных странах, чудеса селекции, участие в товарищеских матчах. А позади достаточно напряженный год, и, наверное, можно было бы подвести какие-то итоги. Главным достижением украинского футбола бесспорно является выход в 1/4 финала чемпионата мира в Германии. 2 года назад кто мог бы в такое поверить? Не успев обжить капитанский мостик, Олег Блохин неожиданно для всех заявил тогда, что команда под его руководством выйдет в финальную часть чемпионата. И, наверное, вспоминая, как спотыкались о плей-офф его великие предшественники, подчеркнул «с первого места». Ошарашенная футбольная общественность долго не могла прийти в себя, а когда оказалось, что кандидатов в сборную едва хватает, чтобы заполнить протокол на матч, все тут же наперегонки принялись обвинять главного тренера в, как бы это помягче сказать, излишней самоуверенности. Чего только не приписывали Олегу Блохину: и нелегкий характер, и долгое отсутствие в Украине, и незнание местных условий, и неловкие попытки удержаться на плаву угасающей популярности за счет политических выкрутасов. Но едва начались официальные матчи, национальная сборная Украины медленно, наверное, стала набирать очки. И тут же один за другим в лагерь приверженцев Блохина стали перетекать наиболее осторожные из специалистов. Но как трудно бывает нам отказываться от намертво приклеенного ярлыка. На очереди оказались другие предположения. Удачливый везунчик, фартовый. Но как бы то ни было, четвертьфинальный дебют сборной Украины на чемпионате мира и ее не менее уверенный старт в квалификации первенства Европы просто не оставили шансов оппонентам главного тренера. И вот теперь журналисты журналов «Матч» и «Топ Футбол» взялись за проведение опроса 90 печатных и электронных украинских СМИ, регулярно отслеживающих ход футбольных событий и представляющих все регионы страны, чтобы определить лучшего тренера Украины. Из 90 журналистов 84 назвали Блохина на первом месте, трое на втором, один на третьем. 259 очков из 270 возможных. Оценили коллеги по достоинству успешное выступление в первом круге чемпионата киевского «Арсенала». Второе место в опросе с 72 очками занял Александр Заваров. Серебро молодежной сборной на чемпионате Европы принесло Алексей Михаличенко 46 очков и третье место. А что же сам Олег Блохин? «Мечтаю тренировать киевское «Динамо», заявил недавно главный тренер национальной сборной. Пока все еще нет предпосылок для того, чтобы эта мечта сбылась в ближайшем будущем. Кто знает, может, этой мечте вообще не суждено сбыться. Тут не все от меня зависит. Конец цитаты. Еще перед заключительным матчем с Реалом едва ли не все средства массовой информации отправляли Анатолия Демьяненко в отставку. А как же иначе? В Лиге чемпионов откровенный провал. В Кубок УЕФА проскочить не удалось. В чемпионате удачные матчи чередуются с невыразительными ничьими. Пресса единогласно провозглашала: сезон провален. Никаких гарантий своему тренеру президент «Динамо» вроде бы не давал. На горизонте давно уже маячили знаменитые претенденты на капитанский мостик столичного клуба. Однако стоило «Динамовцам», проявившим максимум самоотдачи, обыграть днепропетровцев, ситуация в корне изменилась. Все неудачи были в раз забыты, и президент «Динамо» Игорь Суркин, словно ожидавший такого результата, категорически заявил: «Снимаю все вопросы. Демьяненко будет работать главным тренером. Я полностью доверяю ему, хоть он и делает ошибки, и, конечно же, будет их делать и дальше. Это футбол. На постсоветском пространстве я вижу только одного тренера, способного его заменить. Это Блохин. Но это будет конфликт интересов, поэтому Блохин будет работать в сборной, Демьяненко в «Динамо». Конец цитаты. По всей вероятности, если не возникнет какая-нибудь форс-мажорная ситуация, до конца чемпионата Демьяненко все-таки доработает. И теперь анекдот в тему. Олег Блохин, раздавая автографы, подписал контракт с киевским «Динамо». Максим Максимов, Радио Свобода, Киев.
Роман Абрамович профинансирует строительство под Звенигородом новой тренировочной базы для сборной России, сообщает газета «Коммерсант». Стоимость комплекса оценивается в 30-40 миллионов долларов. По версии Международной федерации тенниса, лучшими теннисистами мира по итогам сезона признаны швейцарец Роджер Федерер и бельгийка Жюстин Анен-Арден, а россиянка Анастасия Павлюченкова признана лучшей молодой теннисисткой мира уходящего года. Фигурист Евгений Плющенко, олимпийский чемпион, чемпион мира, принял решение баллотироваться в депутаты в Государственную Думу, а вернее в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по первой тройке избирательного списка «Справедливой России». Вот такие новости коротко на страницах сегодняшней спортивной прессы. Ну а сегодня в Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону. В программе дня чемпионата Европы по кёрлингу и гандболу, матчи английской футбольной премьер-лиги, Кубка УЕФА и баскетбольной Европы. Кроме того, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго. Виктор, вам слово.
Спасибо, Алексей. Благодарю за отличный анекдот с Украиной. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» был Алексей Кузнецов. Он сегодня подготовил спортивную рубрику нашей программы. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева, шеф-редактор Марк Крутов. И прежде чем передать слово моим коллегам из отдела новостей, напомню, что в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа образования, как всегда, ее автор и ведущий Александр Костинский, а речь сегодня пойдет о том, как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет. Итак, программа образования в прямом эфире «Радио Свобода» через несколько минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Многие нередко лучшие представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.